Глава вторая. Намерение бесконечности. Я хотел бы, чтобы ты не спеша обдумал каждую подробность того, что случилось между тобой и теми двумя людьми, Хорхе Кампусом и Лукасом Коронадо, которые на самом деле привели тебя ко мне, сказал Дон Хуан. Потом расскажи мне все, что вспомнишь об этом. Выполнить его просьбу было для меня очень сложной задачей, и все же мне даже понравилось вспоминать то, что рассказывали эти двое. Дон Хуан хотел услышать все подробности, и это заставило меня предельно напрячь свою память. История, которую заставил меня вспомнить Дон Хуан, началась в городке Гуаймас, мексиканского штата Сонора. В Юме, штат Аризона, мне дали имена и адреса тех людей, которые, как мне сказали, могут пролить свет на загадку встреченного на автобусной остановке старика. Но люди, которых я навестил, не только не знали никакого старого шамана, но и вообще сомневались, что такой человек существует. Впрочем, все они рассказывали множество жутких историй о шаманах из племени Яки и воинственном духе всех представителей этого племени. Однако они намекнули, что, возможно, я смогу найти кое-кого, кто укажет мне верное направление в Виками, железнодорожном поселке между городами Гуаймас и Сьюдад-Обрегон. «Можете ли вы порекомендовать конкретного человека?» — спросил я. «Лучше всего будет поговорить с инспектором Государственного банка», — предположил один из моих собеседников. «В этом банке много инспекторов. Им известно все о местных индейцах, ведь банк является государственным учреждением, скупающим их урожаи, а каждый индеец Яки — фермер. Он владеет участком земли и может считать его своей собственностью, пока обрабатывает его». «Вы знакомы с каким-нибудь инспектором?» — спросил я. Все переглянулись и посмотрели на меня с извиняющимися улыбками. Они не знали ни одного инспектора, но настоятельно советовали мне найти любого из них и рассказать ему о своей проблеме. Мои попытки познакомиться с инспекторами Государственного банка на станции Векам обернулись полной неудачей. Я встретился с тремя из них, но как только рассказывал, чего от них хочу, они начинали смотреть на меня с нескрываемой подозрительностью. Они немедленно решали, что я шпион Янки, подосланный для того, чтобы затеять какие-то неприятности. Хотя инспекторы не могли точно определить, какие именно, но высказывали самые дикие предположения, от политической пропаганды до промышленного шпионажа. Все вокруг без всяких на то оснований верили, что в недрах земель племени Яки есть залежи меди, и Янки пытаются завладеть ими. После провала всех моих попыток я вернулся в Гуаймас и остановился в гостинице неподалеку от одного знаменитого ресторана, куда ходил трижды в день. Кухня там была великолепной. Мне она так понравилась, что я остался в Гуаймасе еще на неделю. Фактически, я чуть ли не жил в этом ресторане, и благодаря этому хорошо познакомился с его владельцем, сеньором Рейесом. Однажды во время обеда мистер Рейес подвел к моему столику какого-то человека, которого представил как Хорхе Кампуса, чистокровного индейца Яки и предпринимателя. В молодости он жил в Аризоне, прекрасно говорил по-английски и был американцем больше, чем любой другой американец. Мистер Рейс восхвалял его как истинный образец упорного труда и настойчивости, которые способны превратить человека в исключительную личность. Мистер Рейс оставил нас наедине, а Хорхе Кампус присел за столик и немедленно перешел к делу. Он старался вести себя скромно и отрицал похвалы, только что прозвучавшие в его адрес. Но было совершенно ясно, что на самом деле он чрезвычайно польщен словами мистера Рейса. С первого взгляда у меня возникло четкое впечатление, что Хорхе Кампус относится к тем предпринимателям, каких можно встретить в баре или на оживленном углу главной улицы. Они продают идеи или просто пытаются найти хитроумный способ избавить людей от их сбережений. У мистера Кампаса была очень приятная внешность. Около 6 футов ростом, стройный, с импозантным брюшком, выдающим любителя крепких напитков. У него было очень смуглое лицо с легким налетом бледности. На нем были дорогие джинсы и лакированные ковбойские ботинки с острыми носками и угловатыми каблуками, словно ему часто приходилось упираться в землю, чтобы остановить пойманного лассо бычка. Помимо этого, на нем была безупречно выглаженная серая рубашка из шотландки. Из правого кармана выглядывал пластиковый чехол с целым набором ручек. Мне доводилось видеть такие карманные чехлы у конторских служащих, не желавших испачкать чернилами карманы своих рубашек. Наряд Кампаса довершали довольно дорогая на вид отделанная бахромой красновато-коричневая замшевая куртка и высокая шляпа техасского ковбоя. Его круглое лицо было бесстрастным, морщин на нем не было, хотя на вид Кампасу было уже за 50. По какой-то неведомой причине я решил, что этот человек опасен. «Очень приятно познакомиться с вами, мистер Кампас», сказал я, протягивая ему руку. «Давай покончим с формальностями», ответил он, энергично пожимая мою руку. «Мне нравится держаться с молодыми людьми на равных, несмотря на разницу в возрасте. Зови меня просто Хорхе». Он на мгновение умолк, без сомнения для того, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Я не знал, что ответить. Мне совершенно не хотелось шутить с ним, но в то же время я не мог воспринимать его всерьез. «Любопытно, что привело тебя в Гуаймас?» — непринужденно продолжал он. «На туриста ты не похож, да и подводная охота вряд ли тебя привлекает». «Я изучаю антропологию», — ответил я, «и пытаюсь сойтись с местными индейцами, чтобы провести полевые исследования». «А я деловой человек», — откликнулся он. «Мой бизнес заключается в снабжении информации, в посредничестве. У тебя есть потребность, у меня товар. Но я беру плату за свои услуги и при этом гарантирую качество. Если ты останешься недоволен, платить не придется». «Если ваш бизнес заключается в продаже информации», — сказал я, «то я с удовольствием заплачу, какую бы цену вы ни назначили». «Ага», — воскликнул он, — «тебе явно нужен проводник. Кое-кто более образованный, чем обычный здешний индеец Яки, кто познакомил бы тебя с окрестностями. А ты получил дотацию на исследование у правительства Соединенных Штатов или у какой-то крупной организации?» «Да», — солгал я. «Дотацию выделил эзотерический фонд Лос-Анджелеса». Как только я произнес это, в его глазах промелькнул жадный блеск. «Ага», — снова воскликнул он. «Это крупная организация?» «Довольно большая», — подтвердил я. «Господи, что, правда?» — переспросил он, будто мои слова были тем объяснением, которое он желал услышать. «Могу ли я спросить, если, конечно, ты не против, насколько велика эта дотация? Сколько они тебе дали?» «Несколько тысяч долларов для предварительных полевых изысканий», — опять соврал я, чтобы увидеть, как он отреагирует. «Ага, люблю откровенных людей», — сказал он, смакуя каждое свое слово. «Я думаю, мы с тобой достигнем взаимопонимания. Я предлагаю тебе услуги в качестве проводника и готов послужить тем ключом, что отворит перед тобой множество тайных дверей племени Яки. Как ты мог заметить, по моему внешнему виду я обладаю определенным вкусом и средствами». «О да, у вас явно хороший вкус», — подтвердил я. «Я имею в виду», — продолжал он, «что за небольшое вознаграждение, которое ты сочтешь вполне разумным, я приведу тебя к нужным людям, к людям, которым ты сможешь задать любые вопросы. За незначительную дополнительную плату я слово в слово переведу для тебя их ответы на испанский или английский. Еще я говорю на французском и немецком, но что-то подсказывает мне, что эти языки тебя не интересуют». «Вы правы, вы совершенно правы», — сказал я. «Эти языки меня совершенно не интересуют. Сколько же вы хотите в качестве вознаграждения?» Он вынул из внутреннего кармана обтянутый кожей блокнот, помахал им перед моим носом, нацарапал в нем какие-то беглые пометки, снова махнул им, закрывая, и изящным и быстрым движением сунул в карман. Я был уверен, что он хотел продемонстрировать мне, насколько ловко и споро управляется с вычислениями. «Так, мое вознаграждение. Я возьму с тебя $50 в день, не считая транспортных расходов и питания. Это значит, что когда будешь кушать ты, буду кушать и я. Что скажешь?» В этот момент он подался ко мне и почти шепотом сообщил, что нам следует перейти на английский, потому что он не хочет, чтобы окружающие узнали о характере нашей сделки. После этого он начал говорить со мной на каком-то языке, но это был вовсе не английский. Я совершенно растерялся и не знал, как мне реагировать. От вида человека, несущего какую-то тарабарщину с совершенно естественным выражением лица, меня пробрала нервная дрожь. Но он вел себя совершенно спокойно, сопровождая слова оживленными жестами и указывая то на одно, то на другое, будто объяснял мне что-то. Мне показалось, что это не был какой-то из перечисленных им языков. Возможно, он говорил на языке яки. Когда мимо нашего стола проходили люди, я кивал головой и произносил: «Да, да, конечно». Один раз я спросил: «Вы не могли бы повторить еще раз?» Это прозвучало так смешно, что я расхохотался до рези в животе. Он тоже от души рассмеялся, словно я отмочил невероятную шутку. Должно быть, он заметил, что я совершенно сбит с толку, так как прежде чем я успел сказать ему, что ничего не понимаю, он вновь перешел на испанский. «Не хотелось бы утомлять тебя своими глупыми наблюдениями», — сказал он, «но если я стану твоим проводником, а мне кажется, я им стану, нам придется проводить за разговорами долгие часы. Только что я проверял тебя, пытаясь определить, хороший ли ты собеседник. Раз мне суждено продолжительное время быть рядом с тобой, пока ты ведешь машину, я хочу убедиться, что ты умеешь слушать и поддерживать беседу. Рад сообщить, что ты искусен и в том, и в другом». Он поднялся, пожал мне руку и ушел. Словно по сигналу к столику подошел владелец ресторана. Он улыбался и покачивал головой из стороны в сторону, как медвежонок. «Он замечательный парень, правда?» — поинтересовался мистер Рейес. Мне не хотелось добавлять что бы то ни было к этому заявлению, так что мистер Рейес по собственной воле поведал мне, что в данный момент Хорхе Кампос выступает в роли посредника в одной чрезвычайно деликатной и выгодной сделке. Он добавил, что некие горнодобывающие компании Соединенных Штатов заинтересованы в разработке залежи железа и меди в землях индейцев Яки, и на этом Хорхе Кампос собирается заработать около $5 миллионов. Теперь я точно знал, что Хорхе Кампос — мошенник. В земле, которой владели индейцы Яки, не было ни железа, ни меди. Будь там полезные ископаемые, частные предприятия давным-давно вытеснили бы индейцев с этой земли и поселили бы где-то в другом месте. «Он действительно замечательный», — сказал я. «Самый удивительный человек из всех, кого я встречал. Как я могу снова найти его?» «Не беспокойтесь об этом», — заверил меня мистер Ревис. «Хорхе уже порасспросил меня о вас. Он наблюдал за вами с того самого момента, когда вы здесь появились. Думаю, сегодня вечером или завтра он сам постучит в вашу дверь». Мистер Рейс был прав. Пару часов спустя, когда я прилег вздремнуть после обеда, меня разбудили. Я собирался покинуть Гуаймас ранним вечером и за ночь добраться до Калифорнии. Разбудил меня Хорхе Кампос. Я объяснил ему, что уезжаю, но вернусь сюда примерно через месяц. «Ага, но ты должен остаться», — «Ведь я согласился стать твоим проводником», — сказал он. «Мне очень жаль, но с этим придется подождать. Сейчас у меня очень мало времени», — ответил я. Я знал, что Хорхе Кампос плут, и все же решил рассказать ему, что у меня уже есть источник информации, пожелавший поработать на меня, и что я познакомился с ним в Аризоне,